Говорит радио «Свобода». Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. На этой неделе министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк отчитывался перед парламентом страны о том, что происходит с внешней политикой. Стало очевидно, что внешнеполитическая тема остается для Украины одной из самых актуальных, и что, несмотря на все разночтения во внутренней политике, украинский политический эстаблишмент готов о внешнеполитических приоритетах страны дискутировать еще очень долго и очень азартно. Сегодня поговорим мы о украинской внешней политике с заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Веселовским. Добрый вечер, Андрей Иванович.
Добрый вечер.
Он у нас здесь в киевской студии «Радио Свобода». Вот такой первый вопрос. Есть два взгляда на украинскую внешнюю политику. Первый из них связан с тем, что какой бы ни был курс политического характера в стране, как бы ни менялась власть, внешнеполитические ориентиры остаются незыблемыми. И многие украинские политики так или иначе стараются это подтвердить. Второе мнение о том, что вот как меняется правительство, там, глава государства, глава кабинета министров, так сразу внешнеполитические ориентиры тоже изменяются или должны изменяться, и что никакой вот такой вот точной стратегической линии на самом деле не существует, что все это весьма сиюминутно. Вот с точки зрения вообще профессионального дипломата, есть такая стратегия, которая так или иначе будет неизменной вне зависимости от того, какие политические ориентиры в данный момент там, в парламенте или в кабинете министров и так далее?
Я бы так ответил на этот вопрос. Каждое государство, соразмеряя свой размер, вес, место, экономическое развитие, определяет для себя основные стратегические линии во внешней политике. То есть это есть какая-то данность. Ну, можем ее назвать геополитической, геоэкономической, исторической, как угодно. И, скажем, для Украины, Украина находится в Восточной Европе. У Украины с одной стороны есть несколько небольших мелких соседей, с другой стороны есть один огромный сосед на границах Украины, Европейский Союз, на границах Украины НАТО. И Украина выходит на регион нестабильности, это к юго-востоку от наших границ. И, собственно говоря, обязательно каждое новое правительство вносит акценты во внешнюю политику. Но вот те данные, о которых я сказал, те данности, о которых я сказал, они определяют какие-то ориентиры, какие-то точки, с которых Украина должна стартовать и которым она должна двигаться. Поэтому говорить о существенном, крутом изменении стратегических интересов и курса просто не представляется возможным.
Всегда был такой вот термин, который, кажется, сейчас ушел в прошлое, это термин разновекторности, что Украина ориентируется на Запад, она ориентируется на Восток, все это происходит как-то одновременно. Но, кажется, вот в отчете господина Тарасюка перед Верховной Радой не было уже разновекторности. Можно сказать, что она ушла?
Можно сказать, что она ушла, но она ушла не сегодня. И я должен сказать, что в этом смысле в отчете господина Тарасюка как раз и говорилось о том, что в 2002 году Верховный Совет Украины принял решение о необходимости вступления в НАТО. В 2003 году, во время слушаний в Верховной Раде, в 2003 году та же Верховная Рада приняла постановление, приняла закон о национальной безопасности, где вступление в НАТО определялось как цель. В 2003-2004 году наиболее активно достигалось взаимодействие с НАТО под руководством президента Кучмы и той же Верховной Рады, опять-таки, где тогда доминировали совсем, скажем, не помаранчевые силы. Я бы хотел вот как раз это и подчеркнуть, что преемственность, она действительно существует. Во многом она смазывается риторикой, потому что каждая политическая сила, приходя к власти, должна каким-то образом зафиксировать свою позицию перед электоратом. И это естественно, в этом нет ничего, так сказать, ненормального. Это не украинский вариант, это всемирный вариант.
Ну, тут ведь очень важно понять, когда вы говорите о НАТО и вспоминаете о временах президентства Леонида Кучмы, теперь времена Виктора Ющенко, действительно, есть такой вот как бы лозунг, да, намерения, которые пока что не сопровождаются ощутимыми практическими шагами. И точно так же с Европейским Союзом. Это очень важный лозунг, который многие граждане Украины, не только Украины, кстати говоря, я думаю, что и в России вступление Украины в Евросоюз – это некий такой важный момент. Может или не может, да? вступит или не вступит. А на практике мы, кроме самого переговорного процесса, в котором дипломаты как раз участвуют, мы ничего не видим. То есть мы не видим тех конкретных шагов, которые бы действительно сказали, да, вот Украина там продвинулась, она там близка к каким-то вот серьезным договоренностям.
Я бы сравнил это с построением дома. Вот вы знаете, что вы вложили там деньги, предположим, и вы знаете, что ваш дом строится, это 7-й этаж 9-этажного дома, и вы начинаете туда ходить. Ходите каждые 2 недели или ходите каждый месяц и смотрите, сколько кирпичей положили, а вот вставили ли уже двери, а вот в вашем проеме уже есть окна или нету, и так далее. Вы помогаете этим процессам или нет? Вы не помогаете. Вы ложите кирпичи, вы замешиваете раствор.
Я, по крайней мере, могу поконтролировать, чтобы в мою квартиру никто не вселился.
Абсолютно,
пока я туда хожу.
Абсолютно. Именно поэтому каждая делегация Украины, проводя переговоры, перед их началом утверждает так называемые директивы. Это и есть проверка, чтобы никто не вселился. Директивы утверждаются кабинетом министров, но перед этим проходят экспертизу всех причастных министерств и ведомств. И вот строится этот дом. Он строится не один год. Этот дом, скажем так, Европейский Союз и наше вхождение гипотетическое в Европейский Союз или будущее вхождение, оно является долгостроем. По ряду причин. По причине первой, потому что мы не очень умелые строители. Вторая причина, очень существенная причина, это внутренняя причина самого Европейского Союза. У них там, понимаете ли, не согласовали они значит, свой план строительства с наличием строительных материалов или там что-нибудь в этом духе. Есть еще и третья причина, очень существенная. Значительно изменились условия строительства в целом. Скажем, в 2001 году мир перешел в новую совершенно стадию развития и взаимоотношений. До 2001 года можно было заниматься строительством гораздо спокойнее, а теперь вокруг строительства стали появляться рейдеры. Надо уже думать о том, останется ли стройка в наших руках или ее кто-нибудь заберет. Вот так.
Напомню, что в программе «Время гостей» мы беседуем с заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Веселовским. Вот приведем такой пример, практически, да? Украина ведет переговоры с Европейским Союзом об облегчении визового режима для своих граждан. Угу. При этом декларирует, что ее окончательная цель – это присоединение к Евросоюзу. Практически одновременно эти переговоры ведет и Россия, которая утверждает, что она не собирается в Европейский Союз вступать. Так. И Россия добивается в результате гораздо быстрее весьма ощутимых результатов в этом облегчении. А Украина, которая, казалось бы, должна европейцами рассматриваться как будущая, неотъемлемая часть всего этого пространства, и пространство передвижения людей, пространство передвижения грузов, и чего угодно, да, и политического пространства, она как бы в следующей очереди, в результате даже непонятно до сих пор, не стали ли украинские результаты, скажем так, не такими удачными, как результаты российские.
Это не так, к счастью. Я вам сейчас объясню, почему. Во-первых, у России в результате переговоров, которые она начала раньше и закончила раньше, появилось так называемое витерминувание, помогите, отсрочка в 3 года. У Украины дали отсрочку только 2 года. С одной стороны, кажется, у России на 1/3 лучше. Это не так по той простой причине.
Отсрочка в чем?
Отсрочка в вынужденном выполнении решений, которые будут иметь финансовые последствия для Украины.
Понимаю, да, понимаю.
Итак, России дали отсрочку от этих финансовых обязательств, забирать нелегальных мигрантов, и отправлять их за свой счет куда-то еще или содержать у себя. Ей дали 3 года, Украине дали 2 года. Но с Россией договорились об этом на год раньше. То есть практически мы приходим к одному и тому же термину. Это один момент. Но самый главный момент не в этом, а в том, что круг категорий лиц, которые получают возможность или безоплатных виз вообще, или виз длительного срока, или виз по удешевленной схеме, в Украине во много раз больше. Я не говорю на 2-3 категории, а во много раз больше. То есть, будем так говорить, если, скажем, 5% условно населения российского попадает под эти льготы, то в Украине это будет 15%, если не 20% населения. Почему? Вот тут как раз и сработал тот момент, что мы имеем намерение вступить в Европейский Союз. Европейский Союз это понимает. Поэтому для Украины действительно широкие круги населения, связанные с Европейским Союзом, и с тем, чтобы потом осуществлять работу по подготовке страны к вступлению, должны иметь возможность туда ездить. Для России такой вопрос не стоит, она этого не хочет, она об этом не заявляет, значит, и льготы меньше.
А что такое вот эти вот льготы, о которых вы говорите, для украинских граждан? Знаете, что они могут получать уведомительные визы, что они могут просто там тебе приходить, когда это начнет действовать, естественно, соглашение, приходить в посольство какой-нибудь страны-члена Евросоюза, показывать там авиабилет, там бронь гостиницы и просто ехать себе на все четыре стороны?
Очень важный момент.
Например, ну, именно те, кто вошел в эти категории.
Да, я понимаю. Например, очень важный момент, о котором мы договорились, что страна Шенгенской зоны Европейского Союза должна дать ответ в течение 10 дней на ваш запрос. Раньше это мариновалось, да и сейчас это маринуется месяцами. И потом, без всякого объяснения, отдают паспорт, а в нем штамп, не надо въезжать. Это один вариант. Второй вариант. Отказ должен быть обязательно мотивированным. До сих пор он таким не был. Это одна сторона медали. Вторая сторона, финансовая сторона. 30 евро или 60 с потенциалом повышения этой цены. Это большая, большая разница. Конечно. Тем более для тех людей, которые, для простых людей, которые ездят. Теперь третья категория, о которых я говорил. Журналисты, спортсмены, родственники, бизнесмены, делегации, не только официальных лиц, но и, скажем так, по обмену опытом.
Профессиональные
делегации и так далее. То есть, если мы начнем, перевозчики международные, если мы начнем перечислять все эти категории, то мы увидим, что остается очень малое количество людей, которым
могут
остаются организованные туристы. Но опять-таки у организованных туристов, как правило, этим занимаются туристические организации, у них не возникает по большинству вопросов, и остаются неорганизованные отдельные люди.
Но остается то, что называется украинский сантехник, вот тот самый, так сказать, украинский строительный рабочий.
Для этого министр Тарасюк сегодня находится в Португалии. Почему? Потому что Португалия — это страна, где украинская рабочая сила, украинский сантехник, а в данном случае это сельскохозяйственная рабочая сила, очень загружена украинцами. Там количество украинцев, по некоторым данным, 250 тысяч человек. Так вот, Португалия, первая из стран Европейского Союза, пошла на фактическую легализацию рабочей силы украинской. Почему? Потому что они увидели по опыту, что украинская рабочая сила квалифицированная, раз, дисциплинированная, два, и уважает законы страны пребывания, три. Мы с ними заключили это соглашение. Теперь надо поддержать это население, показать, что мы в этом заинтересованы. Мы там будем открывать дополнительное консульство, мы там будем открывать культурный центр украинский. Мы хотим, чтобы украинцы в Португалии, находясь, сохранились украинцами. И вот украинский сантехник, который будет в Португалии, который себя проявит хорошо, прибавим к этому, что Португалия после Германии с июля следующего года будет председательствовать в Европейском Союзе, станет примером для остальных стран Европы. И они тоже перестанут бояться украинского сантехника. Пусть они боятся, я не хочу сказать польского сантехника, другого сантехника, но пусть нашего не боятся. Мы им должны это доказать. Для этого нам нужно активно показывать, что мы поддерживаем это украинское население, а украинскому населению показывать, что мы его поддерживаем тоже. И тогда у нас будет хорошая связь. Страна пребывания, украинцы, которые там находятся, и Украина-мама.
А скажите, а можно ли создать такой режим с Европой, благоприятный, да, и сохранить такой режим с Россией, тоже благоприятный, по сути, да, въезда-выезда, который существует на сегодняшний день, на фоне того, что мы знаем, что сейчас российская миграционная политика, с одной стороны, упорядочивается, но с другой стороны, она ужесточается, что буквально на наших глазах.
Она ужесточается буквально на наших глазах. Тут проблема в количестве границ у Российской Федерации. И границы у нее очень разные. У нас они тоже разные, но не в такой степени. У нас очень существенная граница с Россией, с Белоруссией проще граница, и совсем проще границы уже на Западе. Они, так сказать, цивилизованы. У России границы очень разные, поэтому она должна выставлять самую высокую, самую сложную планку для своих границ, чтобы с Востока не получать тех нелегальных мигрантов, которых мы потом ловим на нашей западной границе, или которых нам, если мы их не словим, отдают назад Словакии,
поляки. То есть, по сути, Россия решает украинские проблемы во многом, получается.
В этом смысле, да, и это очень хорошо, мы благодарны ей за это, так сказать, мимоволи. И интересно, что вот у нас недавно был визит министра Лаврова, в ходе которого было договорено, что мы теперь уже подписываем соглашение о реадмиссии с Россией. Это очень важный шаг. И таким образом мы тех наших нелегальных мигрантов, которых, скажем, то есть не наших, чужих, которых нам будут возвращать из Европейского Союза, будем иметь право возвращать в Россию, если они прошли к нам через Россию.
Но ведь этого соглашения очень много лет не было. Она не хотела подписывать его Украина с Европейским Союзом, не хотела подписывать его Россия с Украиной, да, насколько я понимаю. Почему вдруг все так необыкновенным образом сдвинулось с места, буквально за считанный месяц?
Оно, во-первых, не за считанный месяц, это опять-таки строительство того дома. Вы уехали в отпуск, приехали и сказали, о, как он подрос на целый этаж. То есть тут происходит то же самое. Мы работали очень плотно и с нашими европейскими, и с российскими коллегами. То есть мы надоедали им нашими проблемами и говорили, что мы боимся, чтобы Украина не превратилась в отстойник. И, наконец, это было понято. С российскими нашими коллегами по границе с Россией более 2000 километров очень много всякого рода экономических преступлений, именно связанных с отсутствием реальной границы и с отсутствием реального режима. И сейчас Россия в тех осложнившихся для нее условиях, приток иммигрантов, и много из них нелегалов, и Центральная Азия поставляет, и даже южнее, чем Центральная Азия, идут не очень хорошие люди, не очень хорошие вещи. В связи с этим Россия поняла, что этот дополнительный барьер, серьезный на границах с Украиной, будет положительным для нее по большому счету. То есть мы все подсчитали. Плюс нам очень помог Европейский Союз. Он сказал, реадмиссия или никаких облегчений. И вот эта жесткая постановка вопроса, она подтолкнула и Россию, и Украину к тому, чтобы это завершить. Но оно слилось, так сказать, в экстазе в этот хороший момент.
Как можно считать, что это соглашение означает, что возникнет какая-то новая граница между Россией и Украиной, новая по режиму?
Нет, возникнет новый режим. Возникнет режим ответственности за людей, которые прошли неправедным путем, за товары, которые прошли неправедным путем, опять-таки.
Вот для самих российских и украинских граждан ничего не изменится.
Ни в коем случае, даже наоборот, я бы сказал, потому что параллельно с этим, для того, чтобы людям было легче, мы заключили соглашение о так называемом малом приграничном движении. То есть в 50-километровой полосе Украины и России, аналогично то, что мы сейчас делаем с Польшей, Словакией, Венгрией и будет с Румынией, будет облегчена свобода движения. То есть это будут люди с постоянно, так сказать, возможностями двигаться и туда, и сюда.
Даже если там нет каких-то пограничных пунктов общего характера, да?
Естественно, понимаю, да? Будут сделаны облегченные переходы и так далее. То есть это, ну, люди, которые, засветившись один раз, будут постоянно иметь такую возможность.
Ну да, я так понимаю, что вот в Европе это происходит таким образом, опять-таки, между там различными европейскими странами, что есть некий пункт, который могут только переходить жители местные. Да, вот это, не все вот сразу. Это нет. Так между Литвой и Белоруссией есть, насколько
абсолютно,
я знаю, в разных.
Абсолютно так будет сделано и у нас, и, в общем-то, работа уже техническая началась. И то же самое, кстати, мы сейчас будем делать на границе с Молдовой. Там тоже очень много сел, которые или разделены, или которые, ну, скажем так, исторически это две половины одного села, которые там живут, скажем, молдаване или украинцы в Приднестровье, если речь идет об этом. Там тоже будут делаться вот такие наполовину свободные переходы.
Я почему об этом так подробно спрашиваю? Потому что это же сюжет практически последних 15 лет. Да, как можно включить любую телевизионную программу и увидеть такой репортаж разделенного села. И всегда был вопрос, что же будет, если здесь пройдет граница? Прямо там она пройдет, знаете, как в старых кинокомедиях по дому между Францией и Италией. Но, значит, насколько я понимаю, сейчас не пройдет. Да? Или если пройдет, то можно будет, по крайней мере, под печкой пролазить.
Абсолютно.
Там, если ты в этом доме живешь.
Абсолютно. Но мне очень жаль, что мы 15 лет потратили для этого. Тут мы все согласны. Ну, это опять таки неопытность, неумелость, ну и потом были амбиции. Не пустим.
Ну, вместе с тем же, все это, насколько я понимаю, еще происходит на фоне нерегулированности пограничных проблем. То есть до конца нету вот границы морской, до конца нет границы по шельфам различным. Это не только с Россией.
Это другой вопрос, гораздо более сложный.
Но уже думаю, экономический, скорее.
Да, я думаю, экономически. Я думаю, что многим снятся какие-то невероятные залежи на дне Азовского или Черного моря. Из-за этого естественные нормальные подходы, которые существуют в международном праве, не применяются. Я не исключаю, что для некоторых людей это и способ, так сказать, давления, держать Украину где-то подвешенной на каком-то крючке, что, в общем-то, глупо, потому что пока мы вот будем друг друга подвешивать на крючке, не то что осетра, паршивой корюшки не останется в Азовском море, потому что сейчас этим всем занимаются наполовину браконьерские организации. И, естественно, будем потом вместе делить пустую воду.
Вот вы говорили о соседях Украины и Запада, которые уже присоединились к Европейскому Союзу. По идее, они должны были бы стать примером, да, в процессе интеграции. Те процессы, которые там начались после присоединения, они, мягко говоря, не самые позитивные. Там есть сложные политические проблемы, и сложные экономические. И не ослабит ли это интересы Украины к Европейскому Союзу, если вот так вот годами это будет продолжаться?
Дело в первую очередь за нами, я бы так сказал, и это нам всегда повторяют, но как это ни печально, я вынужден повторить это и сейчас. Нету никаких ни юридических, ни экономических, ни политических препятствий к тому, чтобы Украина активно приближала свой статус и свой уровень к тому, который требуется Европейским Союзом. Вот такой простой пример. Существует известная европейская политика соседства. То есть это механизмы и финансовые, и организационные, которые помогают странам, я бы так сказал, приближать и свое законодательство, и свою практику к европейским меркам с тем, чтобы когда и то, и другое сближается в один момент, его можно было соединить. Как говорится, 220 и 110 не соединяются. Так вот, наши 110 надо подтянуть к их 220, условно. Вот эта европейская политика соседства, она дает, повторяю, и финансовые инструменты, и дает возможность технической помощи, и дает возможность обучения, и все это мы должны сами использовать, взять, подготовить людей, подготовить институции, которые бы этим занимались. То есть нашу страну поднимать должны наши люди. Европейцы сказали, пожалуйста, эти двери открыты, заходите, пользуйтесь, берите, мойте руки перед этим, естественно, и, так сказать, внедряйте в жизнь. У нас, оказывается, недостаточно этих людей. У нас, оказывается, еще не сформированы эти институции. У нас, оказывается, чтобы использовать деньги Европейского Союза, нужно будет потом еще проводить тендер внутренний. Ну, вы понимаете, чем это окончится все. Вот. То есть мы проходим по тому же самому пути, к которому мы проходили в начале 90-х годов, когда для нас открылись двери независимости, и нам очень сложно было научиться этой независимости. Сейчас, слава Богу, научились. Теперь перед нами открываются двери, так сказать, Европейского Союза, мы должны научиться пользоваться этим, мы еще не умеем. А вы говорите то, что происходит сейчас в странах Центральной Европы или, скажем так, на западных границах Украины, там какие-то сложные процессы. Это вполне естественно, но не означает, что это надо копировать. Если происходят сложные процессы в Венгрии, то они не происходят, скажем, там в Чехии. Почему нам копировать плохое? Давайте учиться на этих ошибках. Почему они не проходят эти негативные процессы в Эстонии? Они там нормально проходят.
Поговорим об этом во второй части нашей программы с заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Веселовским после краткой сводки новостей. Напомним, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина посвящает выпуск в основном ситуации в Ираке и будущему сил коалиции в этой стране. Почему вооруженные группировки систематически уничтожают иракскую интеллектуальную прослойку? Почему многие вынуждены покидать страну? Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По обвинению в коррупции арестованы 6 человек. Директор фонда, 2 его заместителя и 3 начальника управлений. В Мурманске убит глава региональной общины Союза армян России Артур Арутюнян. Арутюнян был известным адвокатом и главным акционером Мурманского социального коммерческого банка. В Шалинском районе Чечни при взрыве мины погиб российский военнослужащий, другой получил ранение. Госдума приняла в окончательном чтении поправки в избирательное законодательство, отменяющие порог явки на выборах. Одновременно в первом чтении был принят закон о материнском капитале. С 1 января при рождении ребенка в семье, где уже есть дети, мать будет получать единовременное пособие в размере 250 тысяч рублей. В Уфе покончил с собой замминистра внутренних дел Башкирии Вячеслав Цысь. Его нашли мертвым в четверг вечером после совещания, на котором чиновник был подвергнут критике. В Грузии подал в отставку Ираклий Акруашвили, неделю назад снятый с поста министра обороны и назначенный министром экономического развития. Германия глубоко обеспокоена состоянием здоровья лидера белорусской оппозиции Александра Казулина, который вот уже более месяца продолжает голодовку в тюрьме. На юге Ирака при нападении на автоколонну с иностранными специалистами похищены 5 человек. Один заложник, гражданин Австрии, был убит. В плену остаются 4 американца. В Боснии бывший член коллективного президиума от хорватской общины и экс-министр экономики Драган Чович приговорен к 5 годам тюрьмы за крупные хищения. Израиль отверг новые мирные инициативы по урегулированию на Ближнем Востоке, с которыми выступили Испания, Франция и Италия.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Веселовский. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете задавать вопросы гостю по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222-12. Это бесплатный телефонный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, спрашивайте, будем отвечать на ваши вопросы. Есть очень важный момент в украинской внешней политики, который вообще для любой страны важен, да, это Соединенные Штаты, украинско-американские взаимоотношения. И тут всегда каждая страна этот вопрос решает по-своему, да. Есть страны, которые считают необходимым солидаризоваться с Европой всегда и быть такой вот в ее особых отношениях с Соединенными Штатами. Есть страны, которые солидаризируются с Россией, которые тоже строят свои собственные отношения с Соединенными Штатами. Вот Украина... Так или иначе, тоже есть такие европейские страны, соседи Украины, строят свои отношения с Соединенными Штатами самостоятельно. Да? Можно так, наверное, выразить.
Старается.
А Соединенные Штаты замечают эту самостоятельность, как вы считаете?
Соединенные Штаты замечают тогда, когда Украина поднимается до уровня стратегических, до уровня мировых проблем. Ну вот, я бы так сказал, что вот эта помаранчевая революция, вот это то, что происходило у нас на рубеже 2004-2005 года, то есть серьезные изменения политикума украинского и подъем украинского населения на другой уровень мышления и отношений в обществе, вот это было замечено. И потом, когда Украина начала делать какие-то шаги для того, чтобы отобразить эти духовные и ментальные, значит, пожелания или движения в экономике, Соединенные Штаты решили помочь Украине. То есть, я бы сказал, что замечают. В этом смысле нам повезло. И вот то, что нас поддержали по СОТУ, нас поддержали не потому...
По ВТО,
спасибо. Нас поддержали не потому, что мы хорошие, а нам подсказали, как лучше, как правильнее убеждать наших собственных бизнесменов, что не так, и почему ВТО для нас лучше, чем не ВТО. И это хороший пример. Также и пример по отмене поправки Джексона-Веника. Она была отменена, опять-таки, не за что-то, не за какие-то революционные действия, а потому что назрел тот момент, когда можно было сказать своим собственным людям здесь, мы дозрели до этого уровня, прекращаем двусмысленные действия в экономике, прекращаем, так сказать, обманывать и начинаем вести честную игру на мировой экономической арене. Поэтому так получилось. Я бы сказал, вот в этих смыслах они нас замечают.
Ну, тем не менее, ведь очень важно опять-таки понять вот в такой большой геополитической игре, какое место Украины. Украина, как известно, сначала посылала войска в Ирак, потом их выводила. И всякий раз было ясно, что общественное мнение не до конца понимает тех задач, которые властью предлагаются. Да, что тут есть разночтение в настроениях власти и в настроениях общества.
Я с вами согласен. Для того власть и избирается народом, чтобы иметь право и ответственность принимать непопулярные решения. Если власть будет всегда принимать только те решения, о которых ее будут просить толпа, или, так сказать, избиратели в общем смысле, то мы всегда будем оставаться только на том уровне, на котором мы есть. Мы никуда не двинемся вперед. Отличие, знаете, мне очень нравится это выражение, отличие политика от государственного деятеля состоит в том, что политик думает о будущих выборах, а государственный деятель думает о судьбе страны. То есть он рискует потерпеть поражение на этих будущих выборах, но продвинуть свою страну, свое государство вперед. Я не помню, кто из наших, из украинских политиков, но сказал очень верно. Решение идти в Ирак было принято верно, и решение уйти из Ирака было тоже принято верно. Каждое делалось в свой определенный момент. Относительно первого решения, опять-таки, не одна Украина туда шла. Шли, может быть, полсотни государств мира. И в значительной мере мы имеем возможности сейчас в Ираке себя представлять и свою экономику представлять, благодаря тому, что мы там были. Это национальные интересы.
И вот национальные интересы тоже всегда связаны с четкой оценкой, да, как соседи на это отреагируют. И мы знаем, что для России, например, поход Украины в Ирак, это всегда был такой травмой, для Польши это было так, знаком поддержки.
Мы это делали не для Польши и не для России. Жаль, что Россия не так оценила наши действия. С другой стороны, мы знаем, что Россия в значительно большей мере была вовлечена в Ирак, и в экономическое, кстати, сотрудничество с Ираком. И мы помним, как целыми самолетами отправляли оттуда в свое время российских специалистов уже после 2003 года, позднее уже в результате некоторых терактов. То есть это были 500, 700 или что-то в этом духе специалистов. Украина никогда на такое количество не могла претендовать. Там, конечно, меньше. Но, с другой стороны, сейчас наши специалисты, благодаря тому, что мы там были, остаются и, в общем, работают над неплохими проектами.
Ну, то есть, это такая конкуренция, по сути, да, если вот связана еще и с возможностью разместить и вывести миротворцев.
Весь мир конкуренции, обязательно. Если ты хочешь, чтобы твоя нация развивалась и твои люди жили лучше, ты должен конкурировать на международной арене. Так само, точно так же, как спортсмены. Я люблю тебя, ты любишь меня, но мы, когда бежим на 100 метров, я хочу тебя опередить.
Может быть, просто Россия в большей степени готова рисковать в какие-то такие моменты. Вот, наверное, строительство атомной электростанции в Бушере. Украине предлагали этот проект, она от него отказалась. Россия его строит и зарабатывает, можно сказать, да, миллиарды долларов.
Я не знаю, зарабатывает ли, потому что пока еще станция не работает. Вы знаете, я бы так сказал, России есть чем заплатить за риск. У Украины такого запаса нет. Это объективно. Россия имеет большие ресурсы, я, так сказать, это говорю с доброй завистью, хотелось бы и себе, но у нас такого нету, и потому наше поле другое. Меньшие проекты, точечные, я бы сказал, проекты, жизненно важные для Украины, Бушерский проект не был жизненно важный для Украины, это надо знать этот факт, так оно и есть. И поэтому тот отказ, наверное, он в конечном итоге не был минусовым, а был плюсовым. Компенсация в других местах подошла.
Я думаю, что сейчас возьмем звонок слушателя. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьте, пожалуйста.
Можно говорить?
Да, да, только представьтесь.
Владимир Александрович меня зовут.
Здравствуйте, Владимир Александрович.
Можно говорить, да?
Да.
Дело в том, что практика показала, что интеграционный механизм общего рынка или ЕС не способен обуздать капиталистическую анархию и решить кардинальные социально-экономические проблемы.
А в чем вопрос?
В странах-членах ЕС расширяется борьба трудящейся части населения за улучшение своего социально-экономического.
Да, да, понятно. Это все, да? Да, ну вот, но нет, это мы все учились этому понемногу.
Вот, да. Но в практике надо выйти на улицу и посмотреть, трудящиеся, что делают-то они. Как они реагируют, когда им на 15, а то и на 50% повысят цену на газ. И где они так реагируют? Они так реагируют всюду, я бы так сказал. Они даже в Китае, извините, так реагируют. Когда, я помню, в угольном бассейне в одном большом в Китае, там перестали рабочим компенсировать затраты на транспорт, вот они сразу 1100 человек вышли и заявили. И капитализм здесь ни при чем.
Ну, вероятно, тут просто есть невосприятие интеграционных механизмов Европейского Союза с классовой точки зрения, но так это и понятно, что это может существовать. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Это меня?
Да, да. Это вас
только... Это Петр из Москвы.
Здравствуйте, Петр.
Вас беспокоит. Уважаемый гость в студии, скажите, пожалуйста, вот с апреля месяца Россия вводит запрет на применение рабочей силы иностранной в розничной торговле, а до этого там по водке и по лекарствам. Как вы к этому относитесь? Я считаю, что это просто какая-то внутренняя наша российская шизофрения. Спасибо вам.
Вот, кстати говоря, это один из важных вопросов последнего времени. Запрет иностранной рабочей силы в отдельных отраслях экономики, да?
Ну, я, так сказать, действующий дипломат, и я не могу осуждать государство соседнее за те меры, которые оно вводит с целью, как, наверное, это объясняется, защиты внутреннего рынка. Всякое дискриминационное, вне конкретного вопроса, извините, всякое дискриминационное законодательство в конечном счете бьет рикошетом по тому, кто его вводит. Потому что, останавливая одних, мы создаем специальные условия для других. А эти другие, чувствуя это специальные условия, извините за выражение, наглеют. И таким образом покупатель в конечном итоге, во-первых, имеет меньший выбор, а во-вторых, имеет дело с людьми, которые ничем не которых никем не, ничем не остановишь. Для них закон не писан. Остальных выкинули с рынка, значит, они вынуждены на этом рынке доминируют. Значит, мне кажется, что это то, что вот этот слушатель сказал, наверное, он знает правду.
Ну, тут очень важный вопрос такой, вот могла бы, например, Украина, она способна в рамках своего законодательства пойти на подобные там механизмы ограничения защиты интересов собственного населения, да?
Мне не представляется это возможным, хотя бы по той простой причине, что у нас, ну, скажем так, по-другому это все строилось, начиная с 1991 года. Для Украины очень важным и очень сложным был вопрос национальным, в частности, потому что большое количество разных национальностей, в том числе и русских, большое количество, до 20% было. И поэтому тут очень было важно сразу сказать, все жители Украины, есть граждане Украины.
Ну, в России и, тоже еще это иностранцы.
Сейчас, да? Сейчас скажу. Никаких различий между ними быть не может. Не может быть, так сказать, отличия украинцев такого-то происхождения и такого-то происхождения. И в дальнейшем все органы исполнительной власти, все законодатели восприняли это как догму. И она не нарушается, слава богу.
Послушаем еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста. Представьтесь.
Вот у меня такой вопрос. У нас очень любят оперировать глобальными категориями. Вот Украина хочет, Россия не хочет, США там что-то делают. Вот не будет ли более честно говорить, что действуют определенные лица, а не целая страна, это первое. И по поводу выбора власти. Вам не кажется, что выборы – это легальный способ лишить народ возможности принимать решения? Почему нас всегда хотят, что мы кого-то вот хотим выбрать? Что мы сами не способны ни на что, только выбрать самого честного, самого доброго, чтобы он за нас уже принимал решения. Спасибо большое.
Спасибо. Я с вами согласен, что если нас будут убеждать, что мы выберем только этого и больше никого, то именно так и получится, как вы говорили. Но если есть много голосов и возможность для каждого голоса высказать свое мнение, то это и есть то, о чем вы говорите. Конечно, на Новгородском вече, скажем, это было сделать проще, потому что новгородцев, участвовавших в вече, было там 2-3-5 тысяч человек, они собирались, они все более-менее друг друга знали, как в большом селе. Сейчас это невозможно, вече такое созвать невозможно, значит, поэтому есть какая-то ступенчатость. Для этого организовываются партии и так далее. Я вам скажу, вот по тому избирательному процессу, который происходит в Украине, ну, это не анархия, но это ни в коем случае не один голос. Есть те, которые используют для этого больше денег, и, соответственно, их пропаганда чаще попадается вам на глаза. Но одна партия у нас использовала колоссальное количество денег. Миллионы и миллионы и миллионы. В результате, несмотря на то, что ихними плакатами со словом «нет» было заклеено полстраны, они не получили даже входа в парламент. То есть дело не только в деньгах, а дело в том, чтобы почувствовать, что хочет на самом деле избиратель. И вот это и есть демократия. Один избиратель хочет этого, другой этого, третий этого. Когда большее количество избирателей хочет чего-то, они получают доступ больше к власти, чем другие.
Послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь только, пожалуйста.
Да, Владимир Александрович.
Да, Владимир
Александрович. Я считаю, что это вполне обоснованное классовое неприятие интеграции, поскольку деятельность ЕС отвечает интересам крупного финансово-промышленного капитала страны участия и на самом деле препятствует экономическому сотрудничеству стран Европы в целом. Вот и в чем дело, понимаете?
Да, понимаем. Мы понимаем, что мы не услышим вопрос. Вот эта проблема такая, кстати, она и в украинском эфире существует очень серьезно. Люди никогда не задают вопросов. Они всегда знают ответы заранее.
Отлично, потому они так и живут. Я бы так сказал, те, которые этого не делают. Но если вот продолжить эту тему, тему выборов и выбора, конечно, люди сейчас не совсем довольны, вот мой голос не учли, вот я проголосовал так, а вот моего кандидата не выбрали. Давайте немножко вернемся назад. Вспомним, что было 20 лет тому назад, когда мы все как бараны обязательно должны были приходить в эту среднюю школу, где происходили выборы, и там нам продавали апельсины раз в году по этому поводу, и мы должны были все взять эту бумажку и бросить ее в урну, и не дай бог, кто-нибудь зашел бы в кабинку и посмотрел, что же на этой бумажке написано. Ему бы сначала не отремонтировали водопровод, потом спросили бы детей в школе, хорошо ли они питаются, потом спросили бы на работе, как он выполняет свое, так сказать, трудовое задание и так далее и тому подобное.
Тут ведь на самом деле есть очевидное просто недоверие к самой процедуре избирательной, которые, возможно, просто наши российские радиослушатели успели за какое-то время, может быть, не очень долго, в этой процедуре разочароваться. Для украинского избирателя эта процедура еще, так сказать, свежа. Вот, возможно, в этом отличие. Послушаем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, говорите, только представьтесь.
Добрый вечер.
Здрасте.
Это Елена Владимировна.
Здрасте, Елена Владимировна, да-да.
У меня вопрос к вашему гостю. Угу. Скажите, пожалуйста, вот как изменилась, так сказать, украинская экономика вот после оранжевой революции? В какую сторону? В лучшую или в худшую?
Елена Владимировна, экономика пережила определенный, так сказать, стресс. Ну, во-первых, потому что пришли новые люди в правительство, и они многое стали делать не так, как их предшественники. Мне трудно оценивать, многое было сделано, я бы сказал, не совсем профессионально, потому что команда как таковая не сложилась полностью характерами. У них были прекрасные намерения. По большинству вопросов они мыслили правильно, но осуществлять это тяжелый труд, нужно быть системником, нужно быть, я бы так сказал, рабом плана и своих договоренностей. А там очень много было места эмоциям. Но с другой стороны, так сказать, случайно или закономерно, получился очень большой и плюс. А именно в этот момент экономические люди освободились, и те, кто производят, поняли, что все зависит конкретно только от них. Ни от какого государства, никаких подачек, никакой, так сказать, цензуры на вид деятельности или еще что-нибудь в этом духе не будет. От них самих, от их умения и от их, так сказать, нюха, чутья делового, зависит от то, как получится конечный продукт и смогут ли они его продать. И это дало очень большой толчок сейчас. Мы сейчас видим вот этот подъем экономический, результат которого закладывался эмоционально и психологически в начале 2005 года. Это мое такое видение.
Послушаем еще одного слушателя, который нам позвонил. Здрасте.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Валерий Аркадьевич, город Королев.
Да, здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
У меня есть три факта этого года. Вот три поездки наших друзей, и мы потом их обсуждали. Это Киев, Трусковец и Кривой Рог.
Да, вы же, кажется, рассказывали об этом.
Да. И люди приехали просто в шоке. Это не Украина, нечто страшное. А что касается вашего гостя, то он очень хорошо рассказал, что как бы раньше, 20 лет тому назад, берешь бюллетень и даже не можешь его посмотреть, а сразу пихаешь, так сказать, в ящик, в урну. Так это же ложь самая простая. Зачем он обманывает народ?
Ну как
обманывать? Смотрели внимательно, заходили в
кабинет. И выбирали. И выбирали, это, Валерий Александрович.
Нет, минуточку.
Нет, стоп.
Выбирали. Да.
Выбирали.
Кто как. А за всех-то баранами нас не надо держать.
Понятно, но вопрос-то
правильно
будет.
Ведь?
Нет, не знаю, Валерий Александрович. Вот есть какие-то вещи, которые даже я могу откомментировать, потому что я видел одну фамилию в бюллетене. Ну я же тоже живой человек, я здесь не
это
памятник.
Я понимаю.
Ну и вы это не памятник. Понимаю. Ну вот но и все.
Вы же могли ее не опустить.
Валерий Акадьевич, дорогой.
Да ну Господь... Ну,
Господь, это да-да-да.
А откуда же тогда, извините, брались цифры 99, в газете «Известия» и в газете «Правда» про 97 или 99?
Просто, просто было обыкновенное доверие. Доверие, понимаете?
Доверие к одному.
Но не страх.
Доверие к одному, конечно, только к одному. Нет, никому не другому. Ну как же,
а
если...
А тем, кто предложил этого человека.
Ага. Вот. Ну понятно, да. Но вопрос, подождите.
А сейчас этого доверия нет.
Интересно, что эти люди сами к себе не имели доверия. И
об этом... напрасно.
Нет, это не напрасно. Это я вам сейчас, напомню, как снимали генеральных секретарей. Тайно, тайно приглашали как можно больше своих, так сказать, соратников на пленум. И это делали. Это
то,
вот, так сказать, с Хрущевым так именно
тогда
было. Ну вот-вот. И дожились.
Это нам все понятно.
Валерий Акадьевич, если вы не зададите вопросы, мы остановимся в нашей дискуссии.
Вопрос, пожалуйста, с удовольствием. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к территориальному образованию Украины?
Понятно.
К территориальному образованию.
Но имеется в виду, что она вообще территориальное образование. Что вообще, Валерий Акадьевич закончил свою мысль тем, что он не доверял тем людям, которые Украинскую ССР создали.
Ага.
Он за них голосовал,
да,
и доверял им, но вместе с тем и не доверял.
Я отношусь, наверное, с большим уважением к Украине, потому что это родина моя, потому что Конституция есть Украины, которая утверждает ее территориальную целостность и суверенитет. И я как гражданин Украины не только обязан, но это и мое внутреннее чувство, что я счастлив, что есть такая страна, в которой я живу и которой я могу быть полезен. Ну и мне кажется, что, в общем-то, наверное, очень-очень большой процент населения Украины, я не берусь судить, именно то же самое и думает. Хотя это не значит, что я вижу в этой Украине, которая сейчас существует, только одни достоинства. Есть и недостатки.
Послушаем еще один звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вас беспокоит радиослушатель Сергей из города Москвы.
Здравствуйте, Сергей.
Я хотел бы узнать ваше мнение. Вот существует много различных экономических проектов в области электроэнергетики, железнодорожного транспорта. Как вы считаете, вот в рамках Евразес, каковы перспективы и что вы думаете о предстоящем юбилее СНГ? Спасибо.
Я бы так хотел сказать, вот когда мы говорим об экономических проектах, а потом добавляем слово «в рамках». А почему экономический проект должен быть в рамках? Экономический проект должен быть в интересе, а не в рамках. Значит, если есть экономический интерес на его осуществление, он должен делаться в Евразес или не в Евразес. А если вдруг эта железная дорога выходит за границы Евразес, то что, ее не строить? Значит, рамки тут ни при чем, мне кажется. Это одно. Второе. Мы, и Россия, и Украина практически одновременно, наверное, входят в одни большие рамки. И эти рамки называются Всемирная организация торговли. Вот это действительно те рамки, где мы все будем и защищены, во-первых, существующими правилами, и, во-вторых, где наши проекты будут иметь не, скажем, узко какую-то географическую направленность, а будут иметь, именно получат вот этот самый интерес. Теперь по поводу СНГ. Вы, наверное, знаете, что президент Украины Леонид Кравчук, первый президент после независимости, высказался следующим образом. СНГ – это идеальный инструмент для мягкого бракоразводного процесса.
Большая часть наших радиослушателей думает, что это цитата из президента России Владимира Владимировича Путина, потому что он тоже так говорил.
Он так говорил, но он так говорил в 2001 году, а президент Кравчук это сказал в 1992 году. И тут дело не в первенстве, а дело в том, что они абсолютно одинаково оценили, потому что это и есть правда. И вот в этом смысле СНГ как раз содружество себя и реализовало. Ни для чего другого оно не создавалось, и поэтому напяливать на него какие-то другие ризы, то ли экономические, то ли политические, то ли еще какие, мне кажется, это ему не под силу, невозможно это делать. Надо больше смотреть на успешные экономические проекты. На мой взгляд, наиболее успешным экономическим проектом на сегодня есть Европейский Союз. Хотя вот был звонок от человека, который говорит, что там должна быть классовая борьба. А мне кажется, вот когда я попадаю, я не говорю в Польшу, даже в Польшу, а если вы поедете еще дальше, в старые члены Европейского Союза, вы вдруг почувствуете другую атмосферу жизни. и другую атмосферу бизнеса, и другую атмосферу общения с людьми, и какую-то чистоту не только на улицах, но и в отношениях. И вы скажете, почему бы нам не жить так же? Потому что это успешный экономический проект. Я думаю, что в первую очередь Украине, как стране европейской, надо брать пример с этого. И я бы, так сказать, голосовал за этот проект.
Ну, вот тут, опять-таки, всегда есть конкуренция. Да, вам сказали бы, что может быть конкурирующий интеграционный проект, который сейчас в России обсуждается с участием бывших советских республик.
И я с этим вполне соглашусь, что должна быть конкуренция. Но пока просто я, когда еду туда, я смотрю, как оно действует, и мне оно нравится. Но когда я смотрю, как действует в некоторых странах Евразес, я бы не сказал, что я хочу брать пример с этого.
А в принципе, возможна унификация таких разных? Вот европейские экономики похожи. Российская, украинская и белорусская экономика, они очень разные, да?
Они очень разные, и они, в общем-то, базируются на совершенно разных основах. И поэтому я бы сказал, что здесь унификация, мягко говоря, невозможна. Это там и трепетную лань вот, с кем-то еще скрещивать не выйдет. Сотрудничество, и в том числе промышленная кооперация и так далее, очень глубокие формы сотрудничества, и совместные проекты, опять-таки, не в рамках, только не в рамках, в рамках здравого смысла и выгоды бизнеса нужны. А запихивание в структуру, которая неизвестно, чем кончится, и неизвестно, на каких основах базируется, на основах доминирования одного из партнеров, это никогда к хорошему не приведет. В том числе и для этого могучего партнера, потому что он тогда расслабится со слабыми-то партнерами, начнет, так сказать, дремать, и мышцы будут дряблые, а ему нужно на всемирном уровне быть достойным конкурентом. То есть мы делаем плохую услугу и сильным, и слабым в этом партнерстве.
Насколько я понимаю, если так подвести вкратце итоги того, что вы говорили, по большому счету, когда Россия и Украина встретятся где-то, вот даже в той же Всемирной торговой организации, да, то они будут развиваться по тем общим правилам, которые дадут им возможность выставить совершенно новые правила интеграционного сотрудничества.
Абсолютно так. Это то же самое, что сейчас Европейский Союз выстраивает с нами новые границы. И Украина, и Россия обращаются к этому, к одному источнику и совместно работают с Европейским Союзом по одним правилам.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Веселовский, вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шароградский. Возбуждено уголовное дело против руководителей фонда обязательного медицинского страхования. Закончается ли кресло под министром здравоохранения и социального развития Михаилом Зурабовым? Джордж Буш, президент Соединенных Штатов в Ханое, говорит об уроках, извлеченных США из войны во Вьетнаме. Помогут ли эти уроки урегулировать проблему Ирака? Вручение премии ТЭФИ в категории «Профессия» и другие новости в программе «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.